по существу, полученный микроорганизм уже не был кишечной палочкой. Манипуляция с его генетическим аппаратом привели к появлению принципиально нового организма, сконструированного вполне сознательно и целенаправленно. И это сложнейшая и многостуденчатая работа, имеющая огромное практическое значение, была проведена с помощью новых оригинальных методов генетической инженерии за очень короткий срок, всего за 3 года. К 1981 грамм в ряде институтов страны, и прежде всего в Институте биоорганической химии имени М. Л. Шемякина и СССР под руководством академика А. Овчинникова, были выполнены еще более впечатляющие работы. Эти исследования приобрели сейчас форму четких долгосрочных программ, по которым их развивает дальше ряд академических и отраслевых институтов. Эти исследования были направлены на то, чтобы осуществить поистине чудо. Ввести в бактериальную клетку ген, выделенный из человеческого организма. Работа велась сразу с несколькими генами, геном, ответственным за синтез гормона инсулина, геном, обеспечивающим образование интерферона, и геном, контролирующим синтез гормона роста. Прежде всего ученые поставили перед собой задачу обучения бактерий синтезу ценнейшего медицинского препарата – гормона инсулина. Инсулин необходим для лечения сахарного диабета. Этот гормон надо вводить больным постоянно, а производство его традиционным способом из поджелудочных желез убойного скота сложно и дорого. К тому же молекулы инсулина свинины крупного рогатого скота отличаются от молекул инсулина человека, и естественно, что активность их в организме человека ниже, чем активность человеческого инсулина. Кроме того, инсулин, хотя и небольшой по размерам, но все же белок, и в организме человека со временем накапливаются антитела к нему. Организм борется против чужеродных белков, отторгает их. Поэтому введенный бычий или свиной инсулин может начать необратимо инактивироваться, нейтрализовываться этими антителами, в результате может исчезнуть прежде, чем успеет оказать лечебное действие. Чтобы этого не произошло, необходимо вводить в организм вещества, предотвращающие этот процесс, но они сами по себе не безразличны для организма. Человеческий инсулин можно было бы получать с помощью химического синтеза, но этот синтез настолько сложен и дорог, что его проводили только в экспериментальных целях, а полученное количество инсулина были недостаточны даже для одной инъекции. Это был, скорее, символический синтез, доказательство того, что химики могут синтезировать в пробирке настоящий белок. Учитывая все это, ученые поставили перед собой такую сложную и очень важную задачу – наладить биохимическое производство человеческого инсулина. Был получен ген, обеспечивающий синтез инсулина. С помощью методов генетической инженерии этот ген был введен в бактериальную клетку, которая в результате приобрела способность синтезировать гормон человека. Столь же большой интерес и не меньшее, а может быть, и большее значение имела работа, выполненная в том же институте, по введению методами генетической инженерии в бактериальную клетку гена, ответственного за синтез интерферона человека. Интерферон – это белок, играющий исключительно важную роль в борьбе организма против вирусных инфекций. Ген интерферона также был введен в клетку кишечной палочки. Созданные штаммы отличались высоким выходом интерферона, обладающего мощным противовирусным действием. Сейчас уже получены первые промышленные партии человеческого интерферона. Осуществление промышленного производства интерферона – очень важное достижение, так как предполагают, что интерферон обладает также и противоопухолевой активностью. В институте Анисас СНР были проведены работы по созданию бактериальных клеток, продуцирующих соматотропин, гормон роста человека. Ген этого гормона был выделен из гипофиза и методами генетической инженерии встроен в более сложную молекулу ДНК, которую затем ввели в генетический аппарат бактерии. В результате бактерии приобрела способность синтезировать человеческий гормон. Это бактериальная культура, так же как и культура бактерий с введенным геном инсулина, апробируется для промышленного получения человеческих гормонов в микробиологическом производстве. Это лишь отдельный пример работ по введению генов высших организмов в клетки бактерий. Есть еще немало подобных интересных и перспективных работ. Вот еще один пример. Английские биохимики из плодов одного африканского кустарника выделили довольно крупный белок около 200 аминокислотных остатков – тауматин. Этот белок оказался в 100 тысяч раз слаще сахарозы. Сейчас во всем мире думают над созданием заменителей сахара, который при большом потреблении далеко не безвреден для организма. Поэтому тауматин – природный продукт, не требующий специальных токсикологических испытаний, привлек пристальное внимание. Ведь ничтожные его добавки в кондитерские изделия позволяют просто исключить использование сахара. Ученые решили, что получать тауматин проще, выгоднее не из естественного источника, а микробиологическим синтезом с помощью бактерий, в которую введен ген тауматина. Эту работу выполнили, введя этот ген во всю ту же кишечную палочку. Сейчас пока заменитель сахара тауматин под названием талин производит из природного источника, но не за горами его микробиологическое производство. Пока речь шла о введении генов в клетки бактерий. Но это не означает, что не ведется работа по введению искусственных генов высшего организма, растений и животных. Здесь не меньше, а гораздо больше привлекательных идей. Практическое воплощение некоторых из них будет иметь для человечества исключительно важное значение. Так, известно, что высшие растения не могут усваивать азот атмосферы. Они получают его из почвы в виде неорганических солей или в результате симбиоза с клубеньковыми бактериями. Осуществление идеи ввести гены этих бактерий в растение может привести к коренным революционным изменениям в сельском хозяйстве. Как же обстоят дела с введением генов в генетический аппарат эукариотов? Основная трудность здесь заключается в том, что изменить генотип всех клеток многоклеточного организма невозможно. Поэтому надежды связывают с созданием методов генетической инженерии, предназначенных для работы с культурами клеток растений и с одноклеточными растениями. Введение синтетических генов в искусственно культивируемые клетки может привести к получению модифицированного растения. При определенных условиях изолированные клетки могут превращаться в целые растения. и в таком растении должны действовать и передаваться по наследству искусственно введенные в исходную клетку гены. Здесь помимо перспектив успешного использования методов генетической инженерии вырисовывается еще одно преимущество биотехнологии. Методом клеточной биотехнологии из одного растения можно получить миллионы одинаковых растений, а не десятки, как при использовании семян. Клеточная технология не требует больших площадей, не зависит от погодных условий и отличается огромной производительностью. Советские ученые сейчас исследуют еще один путь введения генов в клетки растений, создают симбиотическое сообщество, где в протопласт растения они лишены целлюлозной оболочки и пытаются внедрить цианобактерии, которые способны к фотосинтезу и к азотфиксации. Определенные перспективы имеются и в области использования методов генетической инженерии в работе с животными. Во всяком случае, существует принципиальная возможность переноса генетического материала в клетки животных. Особенно убедительно это показано на гибридомах. Гибридома – это клетка, образованная из лимфоцита, вырабатывающего антитела, и опухолевой клетки, способной к неограниченному размножению и сочетающей оба эти свойства. С помощью гибрида можно получать высокоспецифичные антитела. Метод гибридом – это еще один биотехнологический прием получения ценных белков. Итак, какова же структура биотехнологии, учитывая, что биотехнология активно развивается и структура ее окончательно не определилась, можно говорить лишь о тех видах биотехнологии, которые существуют в настоящее время. Это клеточная биотехнология, прикладная микробиология, культура растительных и животных клеток, об этом шла речь. Когда мы говорили о микробиологической промышленности, о возможностях клеточных культур, о химическом мутагенезе, это генетическая биотехнология и молекулярная биотехнология не обеспечивают индустрию ДНК. И, наконец, это моделирование сложных биологических процессов и систем, включающие инженерную энзимологию, и об этом мы говорили, когда рассказывали об мобилизованных ферментах. Очевидно, что биотехнология имеет огромное будущее, и дальнейшее ее развитие тесно связано с одновременным развитием всех важнейших отраслей биологической науки, исследующих живые организмы на разных уровнях их организации. Ведь как бы ни дифференцировалась биология, какие бы новые научные направления ни возникали, объектом их исследований всегда будут живые организмы, представляющие собой совокупность материальных структур разнообразнейших процессов, составляющих физическое, химическое, биологическое единство. И этим, самой природой живого, предопределяется необходимость комплексного изучения живых организмов. Поэтому естественно и закономерно, что биотехнология возникла в результате прогресса комплексного направления. Физико-химическая биология развивается одновременно и параллельно с этим направлением. Всегда одной из основных практических задач клеточной и тканевой инженерии являлось создание на основе культивированных инвитро клеток живых эквивалентов тканей и органов с целью их использования в заместительной терапии для восстановления поврежденных структур и функций организма. Наибольшие успехи в этом направлении достигнуты при использовании выращенных инвитро кератиноцитов для лечения повреждений кожного покрова и, в первую очередь, при лечении ожоговых ран. В заключение надо отметить еще одно важное обстоятельство, которое отличает биотехнологию от других направлений науки и производства. Она исходно ориентирована на проблемы, которые тревожит современное человечество. Производство продуктов питания, прежде всего белка, сохранению энергетического равновесия в природе, отход от ориентировки на использование невосполнимых ресурсов в пользу ресурсов восполнимых, охрана окружающей среды, биотехнологии, чистое производство, требующее, правда, больших затрат войды. Таким образом, биотехнология – закономерный результат развития человечества, признак достижения важного, можно сказать, поворотного этапа развития биотехнологии, народному хозяйству. Микробиологическая индустрия выпускает 150 видов продукции, крайне необходимой народному хозяйству. Ее гордость – кормовых белок, получаемый на основе выращивания дрожжей. В год его производят более 1 миллион тонн. Другое важное достижение – выпуск ценнейшей кормовой добавки. Незаменимой то есть не образующаяся в организме животного аминокислот и резина. Усвояемость белковых веществ, содержащихся в продукции микробиологического синтеза, такова, что одна тонна кормового белка экономит 5-8 тонн зерна. Добавка 1 тонна биомассы дрожжи в рацион птиц, например, позволяет получить дополнительно 1,5-2 тонны мяса или 25-35 тысяч яиц, а в свиноводстве высвободить 5-7 тонн фуражного зерна. Дрожжи – не единственный возможный источник белка. Он может быть получен путем выращивания микроскопических зеленых водорослей, различных простейших и других микроорганизмов. Уже разработаны технологии их использования. Проектируются и строятся предприятия-гиганты мощностью от 50 до 300 тысяч тонн продукции в год. Их эксплуатация позволит внести весомый вклад в решение народно-хозяйственных задач. Если ген человека, отвечающий за синтез какого-либо фермента или другого важного для организма вещества, пересадит в клетки микроорганизмов, то в соответствующих условиях микроорганизмы будут продуцировать чуждое соединение в промышленных масштабах. Ученые разработали и внедрили в производство способ получения интерферона человека и эффективного при лечении многих вирусных заболеваний. Из 1 литр культуральной жидкости извлекают такое же количество интерферона, какое раньше получали из многих тонн донорской крови. Экономия от внедрения нового способа составляет 200 миллионов рублей в год. Другой пример – получение с помощью микроорганизмов гормона роста человека. Совместные разработки ученых Института молекулярной биологии, Института молекулярной биологии, Института биохимии и физиологии микроорганизмов России и институтов России позволяют производить уже граммы гормона, тогда как прежде этот препарат получали миллиграммами. В настоящее время препарат проходит испытания. Методы генетической инженерии создали возможность получения вакцин против таких опасных инфекций, как гепатит, ящур крупного рогатого скота, а также разработке способов ранней диагностики рядонаследственных заболеваний и различных вирусных инфекций. Генетическая инженерия начинает активно воздействовать на развитие не только медицины, но и других сфер народного хозяйства. Успешное развитие методов генетической инженерии открывает широкие возможности для решения ряда задач, стоящих перед сельским хозяйством. Это создание новых ценных сортов сельскохозяйственных растений, устойчивых к различным заболеваниям и неблагоприятным факторам внешней среды, и ускорение процесса селекции при выведении высокопродуктивных пород животных, и создание для ветеринарии высокоэффективных средств диагностики вакцин, и разработка методов биологической фиксации азота. Решение этих проблем будет способствовать научно-техническому прогрессу сельского хозяйства, и ключевая роль в этом будет принадлежать методам генетической, а также, очевидно, и клеточной инженерии. Клеточная инженерия – необычайно перспективное направление современной биотехнологии. Ученые разработали методы выращивания в искусственных условиях культивирования клеток растений, животных и даже человека. Культивирование клеток позволяет получать различные ценные продукты, ранее добываемые в очень ограниченном количестве за отсутствие источников сырья. Особенно успешно развивается клеточная инженерия растений. Используя методы генетики, удается отбирать линии таких клеток растений, продуцентов практически важных веществ, которые способны расти на простых питательных средах и в то же время накапливать ценных продуктов в несколько раз больше, чем само растение. Выращивание массы клеток растений уже используется в промышленных масштабах для получения физиологически активных соединений. Налажено, например, производство биомассы женщины для нужд парфюмерной и медицинской промышленности. Закладываются основы производства биомассы лекарственных растений, Диаскурерум вольфии. Разрабатываются способы выращивания клеточной массы других редких растений, продуцентов ценных веществ радиолы розовые и другие. Другое важное направление клеточной инженерии – клональное микроразмножение растений на основе культуры тканей. Основан этот метод на удивительном свойстве растений. Из отдельной клетки или кусочка ткани в определенных условиях может вырасти целое растение, способное к нормальному росту и размножению. Этим методом из небольшой части растений можно получить до 1 миллион растений в год. Клональное микроразмножение используется для оздоровления быстрого размножения редких, хозяйственно ценных или вновь созданных сортов сельскохозяйственных культур. Таким путем из клеток, не зараженных вирусами, получают здоровые растения картофеля, винограда, сахарной свеклы, садовой земляники, малины и многих других культур. В настоящее время разработаны методы микроразмножения более сложных объектов древесных растений яблони, ели, сосны. На основе этих методов будут созданы технологии промышленного получения исходного посадочного материала ценных древесных пород. Методы клеточной инженерии позволят значительно ускорить селекционный процесс при выведении новых сортов хлебных злаков и других важных сельскохозяйственных культур. Срок их получения сокращается до 3-4 лет вместо 10-12 лет, необходимых при использовании обычных методов селекции. перспективных способом выведения новых сортов ценных сельскохозяйственных культур является также разработанный учеными принципиально новый метод слияния клеток. Этот метод позволяет получать гибриды, которые не могут быть созданы обычным путем скрещивания в силу барьера межвидовой несовместимости. Методом слияния клеток получены, например, гибриды различных видов картофеля, томатов, табака, табакового картофеля, рапса и турнипса, табака и белладонны. На основе гибрида культурного и дикого картофеля, который устойчив к вирусам и другим заболеваниям, создаются новые сорта. Аналогичным способом получают ценный селекционный материал томатов и других культур. В перспективе комплексное использование методов генетической и клеточной инженерии для создания новых сортов растений с заранее заданными свойствами, например, сконструированными в них системами фиксации атмосферного азота. Большие успехи достигнуты клеточной инженерией в области иммунологии. Разработаны методы получения особых гибридных клеток, производящих индивидуальное или моноклональное антитела. Это позволило создать высокочувствительные средства диагностики ряда тяжелых заболеваний человека, животных и растений. Значительный вклад вносит современная биотехнология в решение такой важной проблемы, как борьба с вирусными заболеваниями сельскохозяйственных культур, наносящими большой ущерб народному хозяйству. Ученые разработали высокоспецифичные сыворотки для выявления более 20 вирусов, вызывающих заболевания различных сельскохозяйственных культур. Разработана и изготовлена система приборов и приспособлений для массовой автоматической экспресс-диагностики вирусных болезней растений в условиях сельскохозяйственного производства. Новые методы диагностики позволяют отбирать для посадки свободные от вирусов исходный материал семена, клубни и другие, что способствует значительному повышению урожая. Важное практическое значение имеет работа по инженерной энзимологии. Первым важным успехом ее была иммобилизация ферментов. Закрепление молекул ферментов с помощью прочных химических связей на синтетических полимерах, полисахаридах и других носителях матрицах. Закрепленные ферменты более стабильны, их можно использовать многократно. Иммобилизация позволяет осуществлять непрерывные каталитические процессы, получать продукцию, не загрязненную ферментом, что особенно важно в ряде пищевых и фармакологических производств, значительно снизить ее себестоимость. Этот метод применяют, например, для получения антибиотиков. Так, учеными разработана и внедрена в промышленное производство технологии получения антибиотиков на основе мобилизованного фермента пенициллинамидазы. В результате применения этой технологии в 5 раз снизился расход сырья, себестоимость конечного продукта уменьшилась почти вдвое, объем производства возрос в 7 раз. А общий экономический эффект составил около 100 миллионов рублей. Следующим шагом инженерной энзимологии была разработка методов иммобилизации клеток микроорганизмов, а затем клеток растений и животных. Иммобилизованные клетки являются наиболее экономичными биокатализаторами, так как обладают высокой активностью и стабильностью, а главное, применение их полностью исключает затраты на выделение и очистку ферментов. В настоящее время на основе мобилизованных клеток разработаны методы получения органических кислот, аминокислот, антибиотиков, стероидов, спиртов и других ценных продуктов. И мобилизованные клетки микроорганизмов используются также для очистки сточных вод, переработки сельскохозяйственных и промышленных отходов. Биотехнологии находят все более широкое применение во многих отраслях промышленного производства. Разработаны методы использования микроорганизмов для извлечения цветных благородных металлов из руд и промышленных отходов, для повышения нефтеотдачи пластов, для борьбы с метаном в угольных шахтах. Так, для освобождения шахт от метана ученые предложили брить скважины в угольных пластах и подавать в них суспензию из метанокислеющихся бактерий. Таким образом удается удалить около 60% метана еще до начала эксплуатации пласта. А недавно нашли более простой и эффективный способ. Суспензии из бактерий опрыскивают породы выработанного пространства, откуда наиболее интенсивно выделяется газ. Разбрызгивание суспензии можно осуществлять с помощью специальных форсунок, устанавливаемых на крепях. Испытания, которые были проведены на шахтах Донбасса, показали, что микроскопические работники быстро уничтожают от 50 до 80% опасного газа в выработках. А вот с помощью других бактерий, которые сами выделяют метан, можно повышать давление в нефтяных пластах и обеспечивать более полное извлечение нефти. Значительный вклад предстоит внести биотехнологии в решение энергетической проблемы. Ограниченность запасов нефти и газа заставляет искать пути использования нетрадиционных источников энергии. Один из таких путей – биоконверсия растительного сырья, или, другими словами, ферментативная переработка целлюлозасодержащих отходов промышленности и сельского хозяйства. В результате биоконверсии можно получить глюкозу, а из нее – спирт, который будет служить топливом. Все шире развертываются исследования по получению биогаза в основном метана путем переработки животноводческих, промышленных и коммунальных отходов с помощью микроорганизмов. При этом остатки после переработки являются высокоэффективным органическим удобрением. Таким образом, этим путем решается сразу несколько проблем. Охрана окружающей среды от загрязнений, получение энергии производства удобрений. Установки по получению биогаза уже работают в разных странах. Возможности биотехнологии практически безграничны. Она смело вторгается в самые разные сферы народного хозяйства. И в недалеком будущем, несомненно, еще более возрастет практическая значимость биотехнологии в решении важнейших задач селекции, медицины, энергетики, охраны окружающей среды от загрязнений. Трансгенные растения. Трансгенные растения – это те растения, которым пересажены гены. 1. Картофель устойчивый к колорадскому желтку был создан путем введения гена, выделенного из ДНК клетки почвенной тюрингской бациллы, вырабатывающей белорлдрауак, ядовитый для колорадского желтка. В желудке желтка вырабатывается яд, а в человеке нет. Использовали посредника – клетки кишечной палочки. Листья картофеля стали вырабатывать белок, ядовитый для жуков. 2. Используют продукты из трансгенной сои, кукурузы, картофеля, подсолнечника. 3. В Америке решили вырастить помидор устойчивый к заморозкам. Взяли ген Кампбелла, отвечающий за терморегуляцию, и пересадили в клетки томата. Но помидор эту информацию понял по-своему, он не перестал бояться заморозков, а перестал портиться при хранении. Он может полгода лежать в комнате и не гнить.